как бы ссора не нужна. Никто не поднялся на войне с... Вот я должен сказать, никто из олигархов на войне с Россией не поднялся. Более того, Коломойский влетел на этой войне. Он ее, потому что Беня даже может быть самый, как-то, самый шахматист по уровню мышления, он все-таки не досчитал комбинацию до конца. Почему он вложился в войну? Он рассчитывал с помощью добробатов отжать на Донбассе имущество Ахметова, Новинского и прочих. Был, объявив тех сепаратистами. А потом у него не получилось, ну, мы понимаем, какие произошли события, отжать не удалось. И он потерял в Крыму 10 миллиард долларов, он потерял огромные суммы на Донбассе, там его заправки, банки. В Стаханове самый крупный украинский ферросилициумный завод, это Бенин завод, он остался с той стороны фронта. У него там имущество еще под миллиард.
Где вы проект Новороссия?
Это для него враждебный проект. Подождите.
Так бы руководил всем, дали бы мандат, сказали, руководил бы он так всем.
Подождите, но он не настолько уважает.
Теоретически возможно.
А вы теоретически можете себе представить, что есть олигархи в Украине, которые не сильно уважают Кремль и не стремятся быть марионетками Кремля. И не хотят по указке Кремля. Он думал, что он здесь будет хозяином страны. Его проблема, что он просчитал.
Что? Дмитрий, а давайте теперь я. Как-то.
Конечно, что, вот.
Чтобы сейчас вот мы подошли к самому очень интересному месту.
Да, конечно.
А книжку не напечатали. Редакция отложила. Она выйдет в конце апреля. Может быть. Сейчас мы там с ними ругаемся дико. Они клялись, божились, что 21 числа.
Тираж. Но в книжке написано, что как устроена власть. И главная ошибка, которую допустил Берия, и, соответственно, многие другие, Ходорковский, например, что он неправильно оценил, а кто же, собственно, наверху пахал. Вот это принципиальная вещь. Кто имеет право играться в игры? Кому разрешено, кому не разрешено.
И у него возникло ощущение, что ему могут разрешить стать самостоятельным игроком. Ну, условно говоря, вот у меня есть кусок Украины. Я там главный пахан, и я играю вот как. Ему довольно быстро объяснили, что он в данном случае является лицом вторичным. Вот Путину разрешили. Может быть, из-за того, что есть атомное оружие, может быть, из-за того, что понимали, что очень страшно объявлять войну реальную. Они же все воевать-то не готовы. То есть фактически сегодня, если мы посмотрим на то, что происходит, это было медленное давление людей, которые, в общем, уже сами согласились, что они отступают, но при этом торговались за каждую копейку. А им говорили, ну да, хорошо, конечно, тут кусочек, там кусочек, и постепенно отжимали. Вот это классический совершенно образчик, значит, вот это вот международное законодательство, при котором людям говорят, ребят, да, у нас ВТО, но смотрите, у нас же есть цивилизованные правила. Мы, кстати, тут подписали цивилизованные правила. Кто не знает про то, что мы подписали очередные экологические ограничения? И если мы их теперь не будем исполнять, то наши товары не будут пускать. И наши услуги не будут пускать. Говорят, ребята, как же так? У вас, соответственно, у нас же вот программа устойчивого развития, в соответствии с которыми вы должны вкладываться в развитие экологии, как это называется, социальная ответственность бизнеса и т.д. и т.п. Вы этого не исполняете, поэтому вы, например, до конкурсов не допускаетесь, а квоты не получаете и т.д. и т.п. И это все по правилам ВТО. А вы нас выпускать обязаны. И ваши попытки ограничений наших, это нарушение правил ВТО. Вот, это то, что Делягин называет, как, соответственно, транснациональный бизнес пытается преодолеть ограничения национальных государств. Но есть одна проблема, с которой все сталкиваются очень сильно. Проблема эта состоит в том, что в рамках транснациональных государств нету понятия демократии. Социальная ответственность, она, вот я сказал, как она присутствует. Да?
В нашем понимании,
да.
В обычном.
Да, а в обычном понимании, да. Так вот, социальная ответственность, это как бы тут они поэтому и пропаганду сделали, социальная ответственность. Вот же, социальная ответственность бизнеса. А вот, соответственно, с демократией проблемы, поскольку руководство транснациональных корпораций избираются не выборами, то по этой причине возникает внутреннее противоречие между национальными правительствами и транснациональными корпорациями. Пока все хорошо, этот вопрос решается однозначно. Транснациональные корпорации путем взяток, путем коррупции обеспечивают нужный им результат. Наивно считать, что где-то на Западе нет коррупции. Она устроена немножко по-другому, но и только. А вот дальше мы сталкиваемся с очень интересной штукой. Когда жизненный уровень населения начинает падать, вот тут-то выясняется, что вся эта законодательная хрень транснациональная работать перестает. Под этим лежит очень мощная база. Мы говорили тут о Ветхом Завете, обо всем остальном. Ветхий Завет, как и другие аналогичные системы, появился в момент распада рода племенного общества, как правило, общежития. У рода племенного общества, опять-таки, в книжке нашей написано, я один экземпляр покажу, дам потрогать. Значит, у рода племенного общества нету проблем с решением вопроса, кто виноват, как делить это, да и т.п. Потому что этот вопрос решается старейшиной. Если два человека по какой-то причине поругались, хотя, бывает, да, условно говоря, даже в любой нормальной семье, да, там старшая сестра с младшим братом, кто из них круче? Или наоборот, старший брат с младшей сестрой, да, по какому-то вопросу, кто главнее, кто имеет право там, первым на компьютер или еще чего-нибудь. Вот. Есть масса примеров, да. Существует масса традиций. Есть традиция, что все достается старшему сыну, все остальные гуляют, а есть другая традиция, всех выгоняют и все получает младший ребенок. Это разные традиции, по этому поводу может быть конкуренция. Но она решается не законом, а внутренними процедурами. Есть там патриарх, который говорит, конечно, обычай был вот такой, понимаешь ли, дружок, ты вот у тебя там, вот ты вот то-то, то-то, а этот вот то-то, то-то, поэтому туда-сюда. Вот. Целая куча, да, значит, я массу таких знаю историй, я же учил детей в школе и сталкивался, да, с разного рода вредными эгоистами и т.д. и т.п. Да, вот абсолютно типовая ситуация. Школьник, которого люто ненавидят все, потому что у него внутреннее ощущение, что ему все должны. Я пытаюсь встречаться с его родителями, и тут-то выясняется замечательная картина, что они живут в патриархальной семье, где есть там главный дедушка и есть бабушка, у них, соответственно, три дочери, и две из них замужем, и у них дети, и все нормально, а третья, у нее ребенок есть, а мужа нет. И этот ребенок в качестве компенсации все время получает какие-то дополнительные бонусы. И он приходит в школу и требует абсолютно такие же бонусы, потому что, так всегда. В результате начинается острый конфликт. Вот. Я сейчас еще минут 5 поговорю, потом сделаем перерыв. Вот эта модель ценностей, она существовала на протяжении тысяч лет. Потому что, когда в городе встречаются люди, у которых нету единого института определения, а если даже есть, то непонятно где, то нужны правила общежития. И они действовали. Как их при этом объясняли, со ссылкой там на кого угодно, это не важно. А они были везде примерно одинаковые, потому что это правила общежития. То есть некоторые правила, да, то есть иногда в правила общежития включают вариант старослужащих, да, то есть тот, кто живет дольше, имеет больше прав. Иногда не включают, но это вот, все равно это бантики. А в 18 веке появилась либеральная концепция, ну, собственно, энциклопедисты французские ее оформили, которая утверждает, что не нужны нам единые правила, от них-то один вред, потому что они ограничивают свободу человека.